И о погоде, и северо-запад европейской территории России, и средняя полоса остаются во власти антициклона, и поэтому сохраняется, и, по крайней мере, в ближайшие дня два будет сохраняться хорошая погода без осадков, с температурой среднесуточной немного ниже, но практически близкой к норме. По ночам зона заморозков подходит все ближе и ближе, но дневные температуры будут составлять от 9 до 15 градусов тепла, а на юге европейской территории страны, где возможны дожди и грозы, до 23 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков 13-15 градусов, в столице также осадков синоптики не ожидают, ветер северо-восточный и восточный 2,7 метра в секунду, а днем от 12 до 14 градусов выше нуля. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и в течение этого часа мы с вами обязательно будем обсуждать ситуацию, которая возникла на телевизионном канале «Дважды два». Из культурных новостей нас еще ожидает музыкальный фестиваль «Московский форум», и несмотря на то, что мало кому из нас придется в этом году одевать сандалии, мы поговорим и об истории сандалий. Тема сегодняшнего часа и вопрос, он связан как раз с ситуацией, которая возникла на канале «Дважды два», а подробнее об этом у нас будет обязательно разговор подробный, что там происходит. Вам же вопрос очень простой. Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? Ваши ответы вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс-номер +7 903 743 2801. Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? А сейчас давайте отправимся в Грузию. Там, как вы знаете, на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций выступил президент Грузии Саакашвили и подробностями Георгий Кабаладзе.
Перед выступлением президента Саакашвили на Генеральной Ассамблее ООН посол Грузии при Организации Объединенных Наций Ираклий Алассания сказал в интервью «Радио Свобода», что у грузинской делегации весьма приподнятое настроение после выступления президента Буша, который однозначно высказался в пользу территориальной целостности Грузии.
Ну, конечно, положительно мы оцениваем это выступление. Это актуальный вопрос мирового значения, так что это очень, я думаю, естественно, что и господин Буш, и господин Саркози вот так затронули, да, этот вопрос. Конечно, настроение нормальное, рабочее, как можно сказать.
Выступая на Генеральной Ассамблее, президент Саакашвили заявил, что настал критический момент для Грузии и всего международного сообщества. Он обвинил Россию не только в агрессии, интервенции и оккупации части суверенной территории, но и в этнических чистках грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии. По мнению Михаила Саакашвили, Грузия наказана за стремление к свободе и независимости. Глава государства упрекнул ООН за бездействие и молчание в то время, когда Россия нарушает фундаментальные принципы международного права. Тем временем оккупация Абхазии и Южной Осетии, по его мнению, угрожает всему международному сообществу созданием прецедента, который приведет к дальнейшей эскалации насилия во всем мире. Михаил Саакашвили призвал ООН участвовать в международном расследовании событий и задал собравшимся в зале заседаний ООН риторический вопрос. Неужели кто-либо из вас смирился бы с тем, что соседняя страна раздает паспорта вашим жителям и аннексирует территорию? Конец цитаты. В то же время президент отверг всякие обвинения в инициировании войны и вновь повторил тезис о том, что российские танки пересекли российско-грузинскую границу Урокского тоннеля за сутки до того, как грузинские войска начали наступление на Цхинвали. Саакашвили обвинил Россию в нарушении соглашения Саркози-Медведева о выводе войск из Грузии. Грузинский лидер вновь и вновь повторял тезис о том, что ситуация в Грузии – это испытание для всего международного сообщества. Депутат Петре Мамрадзе заявил в беседе со мной, что глава государства расставил правильные акценты, обратив внимание международной общественности на опасность передела общепризнанных границ путем использования силы. Господин Мамрадзе считает правильной ставку на поддержку со стороны международного сообщества.
А вы знаете, это решительный момент для нас. Во-первых, для того, чтобы Грузия выжила, спаслась и укрепилась как государство, и, так сказать, единое государство. И это неизбежно будет, но только с международной помощью. Но второе, очень важное, что чтобы Россия, чекистская Россия, не сумела бы переделать границы в мире. Ибо если этот процесс начнется, то, что они сделали сейчас, оккупировав территорию, объявили их независимыми, признали независимость танками и авиацией. Вот если этот процесс разовьется, то это будет крах. Крах нового мирового порядка. И Европы, и всего мира. Вот этого нельзя допустить. Это решается в Грузии с международной поддержкой.
Подчеркнул депутат. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А мы переносимся в Москву, и свежие сегодняшние газеты, которые находятся в руках у нашего обозревателя прессы Валерии Шабаевой, доставят вам наверняка удовольствие, по крайней мере, вызовут интерес. Итак, заголовками сегодняшних российских газет Валерия Шабаева. Валерий, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Насчет удовольствия я не уверена, потому что речь сейчас пойдет о кризисе, о его последствиях, вот уже имеющих место, а также возможных. Ну, возможно, это будет интересно.
Когда-нибудь надо будет сделать обзор кроссфордов, например.
Ну, это не уверена тоже. Ну, ладно. Тем не менее, поговорим о кризисе. Владимир Путин заявил, что, по сути, рынок восстановился, а финансовые власти отреагировали на кризис оперативно. У нас как-то не принято спорить с Путиным, пишет независимая газета. Так сложилось, что чаще всего, если с ним не согласны, то просто избегают суждения, не замечают этой зоны разногласий. Однако ситуация в экономике, на взгляд независимой, далека от идеальной. Кризис не преодолен. Власти действуют с опозданием и создаются впечатление, не видят более широкую картину происходящего. Что касается оперативной реакции на кризис, то хотелось бы указать на то, что уже в августе звучали весьма адресные предупреждения со стороны бизнеса о нарастающей проблеме ликвидности. Ну и вот центральная публикация на первой полосе независимой газеты продолжает как бы тему. Российская промышленность может потерять до трети малых и средних предприятий, а те, что выживут, вынуждены будут сократить производство. Это случится, если государство не сможет погасить кризис на финансовых рынках, сделавший кредитные ресурсы практически недоступными для многих фирм, деятельность которых зависит от заемных средств. Среди главных последствий на рынке труда в связи с финансовым кризисом будет замедление роста зарплат, прогнозируют аналитики рынка труда, а пишет об этом газета «Коммерсант». В кадровых агентствах считают, что главным образом это коснется переменной части вознаграждения. Компании уже начали замораживать бюджеты на поиск новых сотрудников, а топ-менеджерам будет уже не так просто найти работу. Ну и вот еще о последствиях кризиса. Девелоперы продолжают нести потери от финансового кризиса. Об этом уже пишут. Пишет газета «Ведомости». Портфель своих проектов пересмотрели еще две компании. Это, во-первых, Midland Development, которая входит в канадскую инвестиционную компанию Midland Group. Эта компания может заморозить программу строительства торговых центров под брендом Strip Mall, рассказали два бывших сотрудника компании. Strip Mall – это формат розничной торговли, развитый в США, Канаде, Австралии и предназначенный для автомобилистов. Это такие вытянутые вдоль шоссе торговые центры, где есть торговые точки, сервисные пункты, а перед магазинами большие парковки. Ну и еще компания Корстон приостановит строительство всех проектов в регионах. Речь идет об 11 многофункциональных комплексах, включающих гостиницы и торгово-развлекательные центры.
Спасибо большое. Ждем Валерию ближе к концу часа, а сейчас 7:15 и время коротких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
13 человек пострадали, по уточненным данным, во вторник в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6 в Самарской области. Парламентская ассамблея Совета Европы выступила за международное расследование конфликта в Южной Осетии. В Грузию прибыла первая группа наблюдателей Европейского Союза, 28 человек. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Напомню, что в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. И о культуре на два голоса пойдет разговор с Андреем Гавриловым в программе «Устные мемуары танцовщицы Ксении Триполитовой, участницы Дягилевских балетов». «Зачем в центре Лондона частные огороды» и авторское чтение книги Петра Вайля «Стихи про меня». 14 часов сразу после выпуска новостей. А теперь к спортивным событиям. Олимпийская чемпионка 2004 года, двукратный серебряный призер игр 2008 года Татьяна Лебедева вчера выиграла ежегодный турнир «Супермид» в японском городе Кавасаки. В прыжках в длину Татьяна показала результат 6 метров 81 сантиметра. Она опередила второго призера, японку Кумику Икеди, в 5 из 6 своих прыжков. Тренерский штаб сборной России по футболу, который, как вы знаете, возглавляет Гус Хиддинк, намерен пригласить в сборную на отборочные матчи против Германии и Финляндии полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Напомню, что 18-летний игрок занимает второе место в чемпионате России по системе гол плюс пас. На его счету 8 забитых мячей и 7 результативных передач. До настоящего момента выступал Алан в молодежной, за юношескую и за молодежную сборную страны, которую, соответственно, тренировали Андрей Талалаев и Борис Стукалов. Апелляционный суд отклонил протест Макларена на решение стюартов на Гран-при Бельгии. Как сказано в официальном заявлении ФИА, суд, он, кстати, состоит из 5 человек, заключил, что апелляция неприемлема после того, как выслушал версию произошедшего в исполнении Льюиса Хэмилтона. Подобное решение означает, что Хэмилтон остается 78 очками против 77 у Массы за 4 всего-навсего гонки до конца сезона. А вот если бы протест был удовлетворен, то британца было бы 85 очков. Правда, сам он говорит, что не разочарован, вернее, разочарован, но не более того, не огорчен. Вчера в КХЛ проходили очередные хоккейные баталии. Уфимский Салават Юлаев принимал казанский Акбарс и добился победы со счетом 4-2. На своем льду нижегородская Торпеда уступила череповецкой Северстали 0-1. А челябинский Трактор проиграл тольяттинской Ладе 2-6. Новосибирская Сибирь встречалась с Борисом из казахстанской Астаны и проиграла 2-4. Новокузнецкий Металлург принимал Омский Авангард, и здесь хозяева проиграли на сей раз со счетом 2-3. А Хабаровский Металлург добился победы над воскресенским Химиком со счетом 4-2. Стали, кстати, известны команды, которые будут принимать участие в 82-м розыгрыше Кубка Шпенглера. На турнире выступят московская «Динамо», швейцарский «Давос», «Энергия» из Чехии, «Ингельштадт» из Швеции и сборная Канады. Об этом сообщает официальный сайт ИХФ. Турнир пройдет с 26 по 31 декабря. В прошлом году Кубок Шпенглера завоевала сборная Канады. Вот такие вот новости спорта к этому часу. И теперь от спортивных событий давайте обратим свой взор к событиям в мире экономики. Любой из нас может увидеть, что рост цен на продукты питания в России гораздо выше, чем те официальные цифры, о которых говорят нам специалисты. Но какова же инфляция в целом была в России в январе августе? Во сколько раз она больше? Она, несомненно, больше, чем в странах ЕС. Об этом, обо всем расскажет Иван Трифилов в своей экономической панораме.
Рост цен на продукты питания в России в январе-августе составил 12,2%, что более чем в 4 раза превышает этот показатель в странах Европейского Союза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. За 8 месяцев года цены на продукты питания наиболее значительно повысились в Литве, Латвии, Финляндии, Эстонии и на Кипре, а менее всего в Греции, Австрии и Болгарии. В целом инфляция в России в январе-августе 9,7% также более чем в 4 раза превысила инфляцию в странах ЕС. Государственное агентство по страхованию вкладов с 4-го квартала текущего года снизит размер ежеквартальных страховых взносов банков, участников системы страхования частных вкладов с 0,13 до 0,1% от объема частных вкладов в том или ином банке. Об этом сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас объем страхового фонда составляет 81,5 миллиард рублей, или в пересчете более 3 миллиардов долларов. Крупнейший в Объединенных Арабских Эмиратах инвестиционный фонд «Дубай World, принадлежащий правительству Эмирата Дубай, принял решение отказаться от инвестиций в компанию ОГК-1, объединяющую ряд тепловых электростанций в центральной части России, Сибири и на Урале, и являющуюся крупнейшей из тепловых генерирующих компаний, созданных в ходе реформы электроэнергетики. В конце июля, за день до прекращения работы, холдинг РАО ЕС России подписал соглашение с российской компанией «Роскоммунэнерго» о продаже ей принадлежащего государству пакета акций компании ОГК-1, а также дополнительной эмиссии. При этом было объявлено, что финансовым партнером в сделке, оценивавшейся почти в 5,5 миллиардов долларов, выступит инвестиционный фонд «Эмирата Дубай». Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, подписал соглашение о покупке блокирующего пакета акций 25% плюс 1 казахстанского автопроизводителя «Азия Авто». В этом проекте участвует также Евразийский банк развития, который предоставит «АвтоВАЗу» кредит в размере до 200 миллионов долларов для расширения мощности предприятия с 45 до 120 тысяч автомобилей в год.
Между тем, официальный курс рубля, установленный Центробанком на 17 сентября, составляет 24 рубля 99 копеек за доллар США и 36 рублей 90 копеек за 1 евро. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Члены банды скинхедов, от рук которых погиб шахматный гроссмейстер из Якутии Сергей Николаев, приговорены в понедельник, 22 сентября, к заключению сроками от 3 до 10 лет. Как вынесенный приговор, так и проблемы борьбы с неонацистским движением в России вообще, это сейчас тема, которая активно обсуждается в русском интернете. Об одной из публикаций на эту тему мой коллега Андрей Широградский в рубрике «Политика онлайн».
Начальник московского ГУВД Владимир Пронин еще недавно говорил, что в Москве нет никакого организованного движения скинхедов, лишь отдельные всплески экстремизма. Вот что по этому поводу думает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Ее мнение публикует сайт «Избранное.ру».
С точки зрения милиционера старой закалки, Пронин абсолютно прав. Для него что такое банда? Пахан, рядовые боевики и так далее. Другими словами, вертикальная структура, во главе которой стоит руководитель. У скинхедов этого действительно нет. Но формально милицейская правота Пронина проблему не снимает. Просто движение скинхедов по-другому устроено. Например, свои рейды они проводят, связываясь с незнакомыми единомышленниками с помощью интернета. Но это организованные, хорошо скоординированные акции. Я уверена, что всем правоохранительным органам выгодно публично признать наличие ненацистского подполья. Просто даже для того, чтобы заручиться поддержкой общества. Людям важно увидеть, что милиция осознает серьезность ситуации. В этом случае общественность наверняка поддержит жесткие меры, которые предприняла бы милиция для нейтрализации движения скинхедов.
Несмотря на судебный вердикт, вынесенный 22 сентября, обвинительных приговоров по делам о преступлениях на почве расовой и национальной ненависти в России по-прежнему очень мало, считает Галина Кожевникова.
В прошлом году по мотивам межнациональной ненависти было убито 86 человек. Это цифра, известная нам на сегодняшний день. Около 600 ранено, а приговоров было всего 23. Больше всего обвинительных вердиктов вынесено в 2006 году – 33. Обратите внимание, это ведь приговоры не только за убийство, но и за нападение, не закончившееся смертью жертв. Нужно, конечно, иметь в виду одно обстоятельство. В последнее время начали ловить большие банды, а не одиночек. Групповые же процессы, как правило, длительны. Видимо, и это влияет на снижение количества обвинительных приговоров. Преступление совершено в нынешнем году, а суд завершится в будущем. Но самих процессов, повторяю, не очень много. Скинхеды, конечно, не чувствуют неотвратимости наказания. Это дает нам основание полагать, что никакого реального снижения количества нападений, скорее всего, не последует.
Основная масса боевиков неонацистов по-прежнему юна, но если анализировать динамику последних лет пяти, то заметно, движение постепенно взрослеет, отмечает Галина Кожевникова.
Раньше трудно было встретить скинхеда старше 18 лет. Сейчас это уже далеко не редкость. Причем не только в руководстве, но и среди тех, кто бегает по подворотням. Девушек очень много появилось. Раньше это были в основном подруги бойцов. А теперь девушки становятся активными участницами нападений. Очень серьезно вот что. Повышается среднеобразовательный уровень членов движения, уровень благосостояния. Благодаря этому фактически создается инфраструктура, способная воспроизводить ненацистскую среду. Система уже готова оказывать материальную поддержку своим бойцам или людям, которых она признает за своих. Известно, что люди из заключения вновь возвращаются в движение, и это самый тревожный симптом. Фактор участия человека в праворадикальном движении становится не тормозом на пути достижения им жизненного благополучия, а наоборот, залогом такого благополучия.
Галина Кожевникова признает, что некоторый прогресс в расследовании преступлений на почве расовой ненависти и наказания преступников все же достигнут, особенно в Москве.
Качество обвинения потихонечку растет, хотя и очень медленно. Совершенно очевидно, что поправки в Уголовный кодекс, внесенные в прошлом году, когда большое количество статей Уголовного кодекса было дополнено квалифицирующим признаком мотив ненависти, это был явно низовой запрос. Как только норму ввели, она уже через 3 месяца заработала. Мне кажется, здесь присутствует чисто практический интерес сотрудников этих органов, который не зависит от их идейной ориентации. Ты, конечно, можешь быть не нацистом, но если у тебя на участке растет количество убиенных по мотиву расовой ненависти, то именно тебе придется расследовать эти преступления. Другое дело, что наметившийся слабый прогресс заметен только экспертам. Скинхеды-то его пока не ощутили, и общество не заметило. Пока по-прежнему существует иллюзия, что за такие преступления не наказывают или наказывают слабо, что суды присяжных скинхедов оправдывают. Надо понимать, что когда я говорю вот про улучшение, речь идет преимущественно о Москве. Этот прогресс я связываю с личной позицией столичного прокурора. Юрий Семин пришел осенью 2006 года, и резко, в течение 2-3 месяцев, изменилось отношение московских правоохранительных органов к неонацистам. Начали банды ловить в том числе. К сожалению, с этим опоздали как минимум 5 лет. Потому что если бы 5 лет назад начали задерживать банды, то сейчас бы мы на эту тему, возможно, вообще не говорили.
Главным же итогом завершившегося в понедельник судебного процесса Галина Кожевникова считает признание группы обвиняемых частью сети, осуществляющей скоординирование. Действия. Раньше такого не было никогда.
Это, судя по всему, классическая нацискинхедская группа с фюрером Калиниченко, судя по тому, что он наиболее яркий лидер там. Единственное ее отличие от стандартных групп, то, что она встроена в некое неонацистское подполье, которое готово совершать организованные акции. Собственно, это самый важный элемент дела группы Калиниченко, то, что прокуратура признала ее частью некоего организованного сообщества, хотя бы публично, не в обвинении, которое участвовало в первом признанном правоохранительными органами организованном массовом неонацистском рейде.
Заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова о приговоре по делу банды Калиниченко. Сайт «Избранное.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни приступила к формированию нового правительства. Что изменится при новом премьере в российско-израильских отношениях? Ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников беседует с израильскими журналистами Сергеем Подражанским и Александром Йоффе. Программа «Час прессы» в 13 часов, сразу после выпуска новостей. А мы же продолжаем принимать ответ на наш вопрос часа. Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? 660-10-55, номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801 на этот номер. Вы можете присылать ваши СМС-сообщения. Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? 7:30 в Москве. Время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сильный пожар возник сегодня на территории исправительной колонии в Хабаровском крае. О причинах ничего не сообщается. Ранее 13 человек пострадали, по уточненным данным, во вторник в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6 в Самарской области. В колонии произошли массовые драки и поджоги. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Парламентская ассамблея Совета Европы выступила за международное расследование нарушений, допущенных сторонами вооруженного конфликта в Южной Осетии. В Брюсселе сегодня постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин ознакомит послов стран-участниц Североатлантического договора с деталями предложения президента России Дмитрия Медведева о заключении нового общеевропейского закона безопасности. В Грузии прибыла первая группа наблюдателей Европейского Союза – 28 человек. Причиной взрыва, произошедшего во вторник на Тушинском рынке в Москве, было взрывное устройство, а не газовый баллон, как сообщалось ранее. Пострадали 5 человек, 2 из них госпитализированы. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью западным СМИ предложил Минск в качестве места переговоров патриарха Московского и всея Руси Алексея II и папы Римского Бенедикта XVI. Другим важным сигналом мировому сообществу стало обещание президента Беларуси не спешить с признанием Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке продолжают выступления лидеров государств мира. Число жертв стрельбы в техническом училище на западе Финляндии составило 11, сообщила полиция. Среди погибших и студент, который совершил нападение. Он застрелился. В городе Драгобыч на западе Украины во вторник вечером в жилом доме произошел взрыв газа. Пострадали 6 человек, все они госпитализированы.
И о погоде коротко. В Санкт-Петербурге без осадков 13-15, в столице России также без осадков 12-14 градусов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? Вопрос часа. 660-1055. Номер для ваших СМС, для это номер пейджера, разумеется. Извините, для СМС-сообщений номер +7 903 743 2801. Вот какие ответы вы присылаете. Ну, первые, скажем, три. «Вся жизнь у нас кино такая короткая, как детская рубашка, и вся обкаканная», о, считает Ваня Жуков. Владимир Воронин из Ульяновска. «Смотрю эти фильмы на ТВ «Дважды два», криминала в них не вижу, вижу провокацию спецслужб». Канал «Дважды два» никто в семье ни разу не смотрел, но идеи создания на его месте молодежного патриотического канала не приветствуем. Патриотизм должны воспитывать в семье, в учебном заведении. А если по большому счету, то целиком обстановка в стране. Так считают майоровы. Как считаете вы, нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? 660-1055 номер пейджера, +7 903 743 2801 это номер для ваших СМС-сообщений. И сегодня в Москве будет решаться как раз вопрос о судьбе телеканала «Дважды два». Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций должна рассмотреть заявку о продлении лицензии на вещание «Дважды два», поскольку 17 октября уже истекает действие нынешней. Вот это событие происходит на фоне конфликта между телеканалом и прокуратурой, которая признала экстремистскими мультфильмы, транслирующиеся в его эфире. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Быть или не быть телеканалу «Дважды два»? Вопрос стоит буквально так, и ответить на него предстоит Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, где сегодня рассмотрят заявку о продлении лицензии на вещание телеканала. Тучи над каналом начали сгущаться весной, когда прокуратура вынесла руководству «Дважды два» первое предупреждение. Здесь посчитали сомнительными мультипликационные сериалы «Приключения маленьких лесных друзей» и «Приключения большого Джеффа». Эксперты усмотрели в них признаки насилия, жестокости, пропаганды гомосексуализма и порнографии. А уже в сентябре появилось новое предупреждение прокуратуры, которое на сей раз посчитало экстремистскими еще 12 мультипликационных сериалов, выходящих в эфире «Дважды два», среди них «Южный парк», «Симпсоны» и «Гриффины». По мнению секретаря Союза журналистов Михаила Федотова, ситуация, разворачивающаяся вокруг канала «Дважды два», лишний раз подтверждает несостоятельность действующего закона о противодействии экстремизму. В таком виде и при должном желании его легко использовать как инструмент для репрессий.
Сейчас экстремизмом можно признать все, что угодно. Плакат, частушку, песню, мультфильм. Причем экстремизм может быть как по национальному признаку, религиозному, социальному, да любому, по сути дела.
Незадолго до истечения 5-летней лицензии на вещание претензии к эфирному наполнению телеканала «Дважды два» посыпались как из рога изобилия. Причем недовольные предпочитают жаловаться сразу в прокуратуру. Руководство телеканала убеждено, что это спланированная акция, говорит заместитель генерального директора телеканала «Дважды два» Наталья Исакова.
Кто эти люди, которые пишут в различные органы? Почему они не жалуются в адрес телеканала? Это раз. Во-вторых, можно обратиться к формуле «Ищи, кому выгодно» и обратить внимание на тот факт, что на рынке не осталось ни одной свободной частоты для вещания в Москве.
Вопрос о продлении лицензии на вещание телеканала «Дважды два» еще не решен, а в прессе уже появились заявления претендующих на эту частоту. Так, вчера председатель Думского комитета по делам молодежи Павел Тараканов заявил, что в Думе подготовлен проект телеканала, который будет, цитирую по Интерфаксу, отражать государственную позицию в области молодежной политики. А мультфильмы, которые транслировал телеканал «Дважды два», подрывают нравственные устои общества и оказывают негативное влияние на подрастающее поколение. поколение, пропагандируя жестокость, насилие и половую распущенность. Не совсем правда понятно, при чем здесь подрастающее поколение, поскольку телеканал «Дважды два» позиционирует себя как первый и единственный в мире круглосуточный анимационный телеканал для взрослых. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Татьяна Вольская вышла с тем же самым вопросом, нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два» на улице Санкт-Петербурга.
Ну, смотря какие. Симпсоны, Гриффины. Вроде я не помню больше никаких. Я бы его оставил. Ну, как бы мне не хочется, чтобы его закрывали. Но потому что мне нравятся там всякие мультфильмы прикольные.
Я не смотрю этот канал. У меня дети уже взрослые, а внуков еще нет. Я видела его, мелькал он, но я не смотрю этот канал.
Я не знаю такого канала и мультфильмов этих не смотрел.
А какие мультфильмы? У меня внук смотрит, я не смотрю. Внук в этом деле смотрит, смотрит. Он активно. Деда, говорит, почему не включай? Твои программы выключай, выключай. Мое, говорит.
Нравится. Нравится мне Симпсоны. Не знаю, хороший был канал. Там мультики все время были. Не хочу, чтобы его закрыли. Потому что сидишь в свободное время, смотришь, всякие фильмы там идут по другим каналам, а просто включил «Дважды два» и смотришь мультики.
Нет, не нравится совершенно. Там показывают вообще ужасные мультики, там очень много всяких страшных вещей. Я думаю, что детям это совершенно не надо. Я, в принципе, за, чтобы они их закрыли. Потому что наши советские мультики гораздо лучше, интереснее, познавательнее. Они мне совсем не нравятся.
Не, я их вообще не смотрю. Родители запрещают.
Я его не смотрю.
«Дважды два» — это по какому? Я его с удовольствием бы. Я люблю мультики. Все мультики у меня есть, но эту передачу я еще не видела.
Не смотрю.
Я не знаю, какого даже.
Конечно, мультики прикольные.
Я не смотрю.
Очень. Это только у нас могут догонять.
Знаете, я старый человек, я почти что не смотрю.
Вы знаете, я этот канал не смотрю. Мне просто его не существует.
Да я же их не смотрю. Мультфильмы меня интересует возраст, не тот, извините.
«Дважды два» я его вообще не смотрю. Антенна вообще не работает.
А я не смотрю.
Наверное, да. Они хорошо сделаны. Блестящая ирония. Немножко не о нашей жизни, но они хорошо показывают примерно их отношение к жизни в Америке, как и мое. Ну, для нас Америка и ад – вещи примерно одинаковые, нереальные. Я ни там, ни там не буду. Да пусть будет. Мы доживаем последнее совковое представление о жизни, что нравится, не нравится, и это уже основание для того, чтобы запретить или убрать. Пусть будет. Если что-либо талантливо, то это имеет место быть в этом мире. А человек вправе выбирать. Выключайте, смотрите то, что нравится. Есть первый канал. Там идет вечный сериал. Лет 10 – те же герои, те же реплики, те же ситуации, те же менты. Это радует. А им завидно, что мультики не понимают. Запретить. Убрать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
7:40 в российской столице. Антропологи считают, что неандертальцы вымерли, и совершенно точно вымерли они не от плохого питания. Новости науки. Ольга Орлова.
Российский физик Алексей Китаев, работающий в настоящее время в Калифорнийском технологическом институте, удостоен стипендии фонда МакАртуров. Алексей Китаев по окончании Московского физико-технического института занимался исследованиями в Институте теоретической физики имени Ландау. Сейчас он специализируется в области квантовых вычислений и работает над созданием квантового компьютера. Ученый будет получать $100,000 ежегодно в течение 5 лет. Всего стипендии МакАртуров удостоены в 2008 году 25 ученых в различных областях науки. Международная группа антропологов, в состав которой входят исследователи Вашингтонского университета, Лондонского музея естественной истории и других научных центров, опубликовала работу, посвященную питанию неандертальцев. Ученые вели раскопки в пещерах на побережье Испании, где около 40 тысяч лет назад обитали неандертальцы. Помимо останков крупных наземных животных, там были обнаружены раковины моллюсков и кости морских млекопитающих, дельфинов и тюленей. Эти находки показывают, что неандертальцы были умелыми охотниками предками и не уступали в этом Homo sapiens. Новое открытие, раскрывающее детали жизни неандертальцев, ставит перед антропологами серьезные проблемы. Становится все менее понятным, почему же именно они вымерли и уступили место на Земле современному человеку. Американская армия выделила грант в размере 4 миллионов долларов на разработку системы распознавания мысленной речи. Грант получили 3 американских университета. Они должны разработать шлем мысли, который содержит более 100 датчиков, считывающих электроэнцефалограмму мозга и преобразующих ее в речевой сигнал. Это необходимо и в условиях сохранения полной тишины, и в условиях шума сражения. Шлем мысли, кроме датчиков, будет содержать мощный компьютер, который распознает речь. Если проект закончится удачей, то возможно использование шлема мысли для передачи беззвучного сообщения по мобильному телефону. Но, по оценкам ученых, первые 5 лет уйдут только на то, чтобы создать лабораторный прототип. Немецкие врачи из университетской клиники Мангейма поставили серию экспериментов над женщинами-добровольцами, которым во время сна сообщался определенный запах. После пробуждения испытуемых просили рассказать, какой они видели сон. Оказалось, что между запахом сероводорода и вероятностью того, что человеку приснился кошмар, существует тесная связь. А вот запах роз чаще всего связан с приятными сновидениями. Авторы работы полагают, что это исследование может стать основой нового вида психотерапии, основанной на обонянии.
На этой неделе открылся 11-й международный фестиваль современной музыки «Московский форум». Так, к музыке мы переходим от новостей науки. Так вот, с подробностями «Московского форума» из Рахманиновского зала консерватории Тамара Леленкова.
Фестиваль «Московский форум», как правило, представляет музыкальный диалог двух стран. Однако в этом году его программа посвящена 15-летию ансамбля «Студия новой музыки», рассказывает исполнительный директор фестиваля Евгения Изотова.
Нынешний 11-й фестиваль называется «Репетиция оркестра», и связан он, конечно же, с фильмом одноименным Федерико Феллини, не только по названию, но и по сущности, когда мы представляем себе внутреннюю жизнь оркестра, в данном случае ансамбля солистов, такого мини-оркестра 20 века. Наш фестиваль принял такую форму, что солисты оркестра выполняют как бы двойную роль. Они выступают в качестве оркестрантов, ансамблистов, исполняя крупные сочинения в составе большого ансамбля, и выступают сольными программами. То есть каждый показан как солист и как ансамблист.
Среди авторов, чьи сочинения на фестивале будут исполнены ансамблем «Студия новой музыки», московский композитор Александр Вустин.
Фестиваль с традицией и, можно сказать, с лабораторией современной музыки. Если бы нет фестиваль, то мы бы все уже давно умерли. На нем выковывается вообще школа московская. Главное в этом фестивале ансамбль, студия новой музыки. Замечательный ансамбль, который, собственно, провоцирует на создание современной музыки в таком строгом смысле этого слова.
Помимо произведений известных современных композиторов, на фестивале также прозвучат сочинения молодых авторов и несколько премьер раннего авангарда. Рассказывает художественный руководитель фестиваля, композитор Владимир Тернопольский.
Наш фестиваль всегда имеет 2 таких акцента. Первый акцент – это ранний русский авангард. И в этом году даем 2 премьеры раннего русского авангарда. Одна из них – это симфония Всеволода Задиратского, композитор, который абсолютно неизвестен. Второе сочинение, которое будет исполнено на открытии фестиваля, это тоже имя почти неизвестное – Николай Обухов. Это сочинение, конечно, очень важно для того, чтобы понять свою собственную историю. На каждый наш фестиваль мы приглашаем какого-нибудь очень интересного гостя. У нас побывали не просто лучшие коллективы, а самые лучшие, просто топ. У нас были ансамбль «Модерн», «Клангфорн Вин», «Шонберг ансамбль». Музыканты понимают, что это такое. То есть это 3 просто самых-самых лучших коллектива в мире. А в этом году мы пригласили ансамбль из Австрии, который называется «Дирайе». Это самый старый ансамбль новой музыки.
Программа фестиваля «Московский форум» выстроена таким образом, что можно не только послушать редкие исполнения, но и составить общее представление о том, что такое современная музыка и не только в России. Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
Без четверти 8 в Москве. Коротко о новостях.
«Радио Свобода», новости.
Причиной взрыва, произошедшего во вторник на Тушинском рынке в Москве, было взрывное устройство, а не газовый баллон, как сообщалось ранее. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Минск в качестве места встречи патриарха Московского всея Руси Алексея II и папы Римского Бенедикта XVI. На сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке продолжаются выступления лидеров государств мира. Россия занимает 147 место в мире по уровню некоррумпированности. Такие данные приведены в ежегодном докладе организации Transparency International. Всего в списке 180 государств. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь самое время посмотреть на сегодняшние газеты. Что же пишет сегодняшняя российская пресса? С этим вас готова познакомить Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро еще раз, Сергей. Вот сейчас мы поговорим о том, как растут цены в стране. Причем сразу по нескольким направлениям. Время новостей сообщает. Федеральная служба по тарифам в очередной раз в этом году решила внести свой вклад в рост инфляции, одновременно подыгрывая российским железным дорогам. Если тарифы на грузовые перевозки было решено дополнительно проиндексировать весной, в результате чего они за год подорожали на 16 с лишним процентов вместо обещанных правительством ранее 11, то тарифы на проезд в плацкартных общих вагонах, сидячих вагонах, нескоростных поездов, а также комиссионные сборы за оформление билетов подорожают еще на 12% с 1 октября. Таким образом, годовое подорожание составит 27,7% вместо обещанных ранее 14%, то есть практически вдвое больше. Между тем, в последнее время тарифы на пассажирские перевозки, напоминает время новостей, обычно регулировались один раз в год. Новые известия пишут о том, что россияне могут позавидовать европейским ценам на продовольствие, в том смысле, что в странах ЕС они растут намного медленнее, чем в России. Как сообщил вчера Росстат, с января по август продукты в России подорожали на 12 с лишним процентов, и это в 4 раза больше, чем в странах Европы, сообщил опять же Росстат. Там за 8 месяцев цены выросли на 2,3%, и для европейцев это считается непомерно высоким показателем. Даже картошку россияне покупают по цене, вдвое превышающей европейскую. Эксперты пока не видят факторов, которые могли бы остановить бешеный рост цен, и говорят, что поздней осенью Россию ждет еще один виток инфляции. Об этом же публикация на первой полосе газеты «Известия», озаглавленная «Урожай рекордный, хлеб золотой». И подзаголовок: «Почему опять дорожают булки?» Вопрос, судя по всему, риторический. Напоминает издание о том, что в этом году российские крестьяне собрали столько зерна с одного гектара, сколько не было за всю историю страны. А сообщил об этом Минсельхоз. Но почему-то чем больше крестьяне работают, тем быстрее растут цены. По данным Росстата, за первые 8 месяцев этого года продукты подорожали, как вот сейчас мы уже слышали из публикации и в «Новых известиях» тоже, более чем 12%. Хлеб и крупа, а это продукты для бедных, прибавили 22%. Ссылки чиновников на мировой продовольственный кризис – ложь. И еще раз напоминают «Известия». В Европе продукты дорожают вчетверо медленнее. Газета «Коммерсант» сообщает о том, что эксперты технической комиссии, расследующей катастрофу «Боинг 737» компании «Аэрофлот Норд» 14 сентября в Перми, пришли к выводу о том, что неисправность в системе автоматического поддержания скорости лайнера не способствовала развитию аварийной ситуации. Предположение об отказе двигателей самолета тоже было опровергнуто экспертами. Таким образом, доминирующим в расследовании стало предположение об ошибке пилотов, то есть, опять же, человек. Фактор. Центральная публикация на первой полосе «Новых известий» сегодня озаглавлена «Пластиковая Голгофа». Советские люди, пишут издания, и мечтать не могли об удобных пакетах, которые можно спокойно взять в магазине и положить туда продукты. Современная же Россия решает проблему совсем иного рода. Куда их деть? Полной утилизации они не подлежат, а при сжигании выделяют сильнейшие яды. В конце сентября в Петербурге начнут производить так называемые самоутилизируемые пакеты. Но это капля в море. и когда они появятся во всей России, неизвестно. В то время как в западных странах идет сокращение производства полиэтиленовой и пластиковой тары, в России оно только набирает обороты. Ну и пакеты из полиэтилена грозят большим городам на самом деле экологическим бедствием. Об этом сегодня пишет газета «Новое известие».
Спасибо большое. Валерий Шабаев появится в студии в начале следующего часа и продолжит чтение российских газет. Я же хочу напомнить, что в 10 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Грани времени». Повлияет ли поспешность, проявляет ли поспешность следствия по делу Анны Политковской, передавая в суд материалы об убийстве обозревателя «Новой газеты». Об этом Владимир Карамурза говорит с адвокатом Юрием Ивановым, бывшим депутатом Государственной Думы. «Грани времени», 10 часов, сразу после выпуска новостей. А завершает этот час информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «История Запада и Востока». На этот раз мы отправляемся в Турцию, ведь сандалии – самая старая обувь человечества. Сегодня они бывают разными. Это может быть дорогой штучный товар для богачей, это может быть спортивная обувь, может быть часть экипировки паломников-мусульман во время хаджа. В общем, об истории некоторых турецких сандалиях и о людях, с ними связанных, корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Это случилось в начале 60-х. Али Гювен был молод, закончил художественную школу и решил проектировать летнюю обувь. Чтобы открыть свою мастерскую, он отправился в небольшой курортный городок Бодрум на побережье Средиземного моря, где каждое лето собиралась местная элита – модельеры, художники, артисты, богачи, которые были обеспечены и с легкостью тратили деньги. Однажды в мастерскую завалилась толпа французов. Среди них оказалась красивая, молодая, никому неизвестная актриса. Девушка была похожа на Афродиту. Он снимал мерки с ее ступней, а она все время смеялась, потому что боялась щекотки. Через полгода из Парижа пришел журнал с автографом. На обложке в его сандалиях на босу ногу красовалась та самая француженка. Это была Бриджит Бардо. Кто только не побывал у него в мастерской. Родственники арабских шейхов, принцы, рок-звезды, голливудские актеры. В зимнем Бодруме пусто. Сюда редко приезжают туристы. По берегу бегают бродячие собаки, которые разносят по городу белый песок. У меня часто случается бессонница. Я выхожу на берег моря, кормлю собак, думаю о том, что делать сандалии для меня – умирающее искусство, которое я пытаюсь сохранить изо всех сил, но чувствую, что время уходит, руки стареют. Я ощущаю неловкость. Каждый год собираюсь закрыть мастерскую, однако заказов не становится меньше, и я вновь погружаюсь в работу. Сегодня фирменные сандалии Али Гювена также популярны, как обувь от ведущих европейских дизайнеров. Каждая пара шьется вручную. На создание одной иногда уходит до года. Это не отпугивает клиентов. Волшебная обувь. Сидят как перчатки, не снашиваются, не стареют в течение многих лет. Он стал знаменит, его узнают, кланяются, называют Али Уста, что означает «мастер Али». Антикина, Ямаджин, Дивинде. Когда-то я увидел статую Афродиты и поразился ее совершенству. Ее образ подсказал мне, какими должны быть мои первые сандалии. Я стал снимать слепок с ее ноги, чтобы сделать обувь более удобной. Ведь в сущности это лишь подошва и кожаный ремешок. Секрет здесь в особой коже. Я знаю только одно место в Турции, где ее можно найти. По мнению Али, самую качественную обувную кожу в мире производят на юго-востоке Турции в небольшом городке Милас, где сохранились дубильные мастерские, основанные еще в середине 15 века при султане Мехмеде II, покорителе Константинополя. До сих пор весь процесс дубления кож происходит вручную. В основном используется овечья кожа самого высокого качества. Сначала шкуры помещают в огромные чаны с водой и известью, которая съедает остатки шерсти и мяса. Затем пару недель томят в горячей воде с добавлением дубовых желудей, содержащих дубильные вещества. После этого кожу вынимают, сушат, смазывают растительным маслом и скоблят специальным ножом, напоминающим лезвие бродобрея. Этот процесс в шутку называют бритьем. Добиваясь эластичности, мастера полируют кожу до блеска и стягают кнутами из воловьих кож. Весь процесс занимает около 4 месяцев. Руки кожевенного мастера Мехмета обезображены артритом. В холодную сырую погоду приходится работать по локтям в воде.
Нам говорят, что здесь плохо пахнет, а я шучу, что принюхался к запахам и не замечаю их, как парфюмер. Наша мастерская, правда, была построена сразу после покорения Константинополя. Производство кожи сопровождает резкий неприятный запах, поэтому ее удалили от Стамбула, чтобы не осквернять обоняние султана. Здесь работали все мои предки – дед, отец, прадед. Они поставляли кожу для нужд султанского дворца Топкапы. Процесс дубления кож длительный, дорогой и трудоемкий. Сегодня бизнес сходит на нет. Рынок заполонили дешевые китайские товары. Не знаю, смогут ли сыновья продолжить его. Последние археологические находки, сделанные на севере Турции, позволяют говорить об особой роли сандалий в быту кочевых племен, являющихся предками современных турок. На миниатюрных керамических табличках, найденных в Западной Анатолии, изображены маленькие разноцветные сандалии. Их плели из войлока и использовали во время штурма неприступных крепостей турки-сельджуки. Сандалии были незаменимы при беге и ходьбе и всегда находились у воинов в сумке во время военных походов. Историк османской материальной культуры Бахруттин Цепель. Сандалии – самая старая обувь человечества. Их носили древние вавилоняне, евреи, финикийцы. В Египте сандалии были частью одежды и фараонов, и рабов, о чем свидетельствуют многочисленные рисунки на гробницах. Древние греки поначалу ходили и бегали босиком по стадионам, пока не заметили, что сандалии увеличивают сопротивление и дают лучший шанс при победе. В давние времена наши предки носили сандалии только в летнее время, а зимой носили кожаные ботинки, потому что проводили жизнь верхом на лошадях. Их шили из бараньей кожи. Желтые означали, что владелец достиг определенного положения в обществе. Красные мог носить лишь глава рода, вождь, султан. В сокровищнице Стамбульского музея Топкапы среди портретов султанов, сцен диванов и парадов хранятся кожаные сандалии пророка. Их считают обязательной частью одежды всех верующих, которую надевают во время хаджа. Накануне паломничества в Турции можно наблюдать настоящее нашествие самых разнообразных кожаных сандалий в специальных магазинах товаров для паломников-мусульман. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Хочу напомнить, что вопрос часа звучал так. Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? Продолжаем принимать ваши ответы на пейджер в Москве 660-10-55 и на смс-номер +7 903 743 2801. Нравятся ли вам мультфильмы на телеканале «Дважды два»? Вот один из ответов. Американских мультфильмов не перевариваю. Насилие и так хватает, что до канала «Дважды два», то принимать, а значит, оценивать его не могу. Николай Борода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году.
Финансовые власти страны оперативно отреагировали на ситуацию в мировой экономике.
Если Иран получит такое оружие, он уничтожит Израиль. Потом на очереди будет Америка.
Кризис, какого не было со времен Великой депрессии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9700.